Я приветствую всех слушателей Веда Радио. У нас начинается прямой эфир, и к нам в студию, прямо в студию, зашел наш гость, который вам уже давно, достаточно давно знаком. Зовут его Игорь Васин, и он продолжает рассказывать о том, как же стать хорошим учеником, основываясь на принципах ведического образования. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что сегодня вы зашли к нам. Я надеюсь, еще не одна встреча у нас предстоит с вами. А как же стать успешным учеником и что для этого нужно? Мы продолжаем говорить об этом.
Спасибо. Да, мы рассмотрели на прошлых двух беседах качество учителя. Это очень важная тема, которая позволяет определиться с тем, что действительно мы следуем за тем, кем нужно, и получим ли мы от этого счастье. И мы разобрали с вами 8 качеств. Мы сейчас их снова перечислим. Первое. Учитель должен быть свободен от пороков. Есть 4 порока. Да, это азарт, насилие, распущенность и использование интоксикации. Второе. Это учитель, он сведущ в писаниях. Третье. Состоит в цепи учителей. Есть определенные у него свои старшие. Он следует их наставлениям. Четвертое качество. Он осведомлен в других взглядах, то есть он не имеет какую-то узкую такую, как бы, взгляд на этот мир, он имеет представление о других мнениях. Пятое качество. Он имеет смирение, он понимает, что он является частью этого мира и рассматривает этот мир не как источник наслаждений, а как источник, как цель для служения. Шестое качество. Он в легкодоступной форме излагает знания. Он понимает уровень ученика, понимает их потребности. Это переплетается с тем вот принципом, который мы разбирали на первой беседе, принцип простоты. Вот он излагает определенные какие-то самые элементарные вещи и их связь с между собой, со Всевышним. Вот. Следующее качество, седьмое, это понимание уровня ученика. Мы говорили, что в эту эпоху, в Кали-Югу, люди имеют ряд качеств, которые довольно тяжело сказываются на продвижении. Вот они являются ленивыми, да, нам очень тяжело нас расшевелить, заставить чему-то следовать, злонравными. Также мы часто пребываем в тревоге, вот, и очень часто нас постигают неудачи. Вот, и с этим всем нужно работать учителю, учитывать эти моменты, вдохновлять снова и снова. Мы как-то сравнивали, что учитель, он как мать, он питает ученика, дает ему молоко, когда тот уже не может, когда у него все пересохло, и он хочет как-то дальше жить, но нет сил. Поэтому у учителя должно быть очень много энергии, энтузиазма. Он не должен при какой-то неудаче ученика сразу унывать и говорить: вот, ты бестолковый, я несчастный учитель. Учитель – это та личность, которая должна обладать неиссякаемым источником энтузиазма. В том числе это родители, да, часто бывает так, что родители думают, что вот, все должно быть всегда хорошо, как они хотят, гладко, но порой жизнь показывает обратно. И поэтому родители, учителя, они должны иметь эти качества. Следующее качество, последнее. Учитель, он знает суть Писаний. Мы говорили, что на самом деле по-настоящему удовлетворить живое существо в этом материальном мире может только какая-то искорка духовного знания. Вот. Любой учитель, родитель, начальник, руководитель, они должны давать какое-то определенное понимание духовной природы личности. Вот. Только в этом случае они получат действительно хороших подчиненных, хороших детей. Почему? Потому что люди будут ощущать, что они являются частью чего-то, и не будут играть роль наслаждающихся. Как правило, только такое понимание дает как можно больше роли наслаждающего, очень много страданий приносит. И наоборот, если личность понимает, что она является слугой, что я являюсь тем, кто наслаждает, а не наслаждается, то в этом случае от такой личности можно ожидать только самых лучших качеств. Сегодня мы перейдем к следующей теме. довольно остроугольный камень в образовании. Он также учитывается во время образования учеников у Олега Геннадьевича Трусунова. Это целибат. Как правило, ученики, от учеников требуется, чтобы они не общались с женщинами, и благодаря этому довольно много энергии освобождается для образования. Итак, целибат. Это одно из проявлений чистоты. Мы говорили, что первое качество учителя – это освобождение от пороков, и чистота – это антоним распущенности. То есть также учитель должен передавать чистоту своим ученикам. Еще по-другому в ведической традиции это называется брамачари. Брамачари переводится буквально как «движение к Богу». Брама и чар, ачар, то есть движение к Богу. То есть благодаря этой чистоте человек может все больше и больше приобретать в этом материальном мире, приобретать качество души. И наоборот, если же человек максимально пытается наслаждать свои чувства, погружаться в поиск счастья в этом материальном мире, у него увеличивается количество эго, ложного эго, и он пытается эксплуатировать этот мир со всеми вытекающими последствиями, эксплуатировать окружающих, эксплуатировать родителей, эксплуатировать учителя. То есть другому ему сложно будет чему-то научиться, потому что у него не будет смирения. И чистота различает чистоту телесную и чистоту разума. Телесная чистота, в принципе, более-менее понятие, я думаю, широко раскрыто. Есть определенные правила, как нужно следовать, как нужно, что нужно купаться каждый день и так далее. То есть это довольно хорошо раскрыто в лекциях Олега Геннадьевича Трусунова. Мы немножко углубимся в понимание тоже чистоты разума. В целом, если нужно сказать в первую очередь, что 8 поступков, которые разрушают целибат, не только чисто сексуальные отношения, но в шастрах перечислены еще 7 вещей, которые являются нарушением целибата. Вот. Первое, что рассматривается, это просто разглядывать противоположный пол. Когда человек внимательно разглядывает, это уже является признаком того, что идет определенное нарушение принципа чистоты. Второе – это желание дотронуться, обнять, находиться рядом, каким-то образом проявить свое внимание. Третье – уже флирт, то есть какие-то забавы, какой-то эротической подоплекой, то есть уже довольно такое близкое общение. Четвертое – это выраженные такие похвалы в адрес личности, сделанные в кругу каком-то друзей, то есть яркая личность проявляет, что вот, ты мне очень нужен, очень дорог, хочу быть с тобой. Вот. Пятое – беседы с глазу на глаз. Говорится, что мужчина и женщина, они должны не разговаривать с глазу на глаз о каких-то очень сокровенных темах. Вот. Если это касается, конечно, труда, деятельности какой-либо, то в целом это имеет какой-то смысл. Но если это просто какие-то женщина пытается или мужчина раскрывать свое сердце, свои проблемы, то, как правило, это заканчивается уже грубыми половыми отношениями. Шестое – это похотливые мысли. В целом человек пытается как-то мечтает о чем-то, какие-то у него есть желания. Седьмое – сильное в целом уже желание, оформленное сексуальных отношений. И восьмое – наконец-таки уже секс. Вот. И можно сказать, что первые 7, в принципе, довольно безобидные, да, на первый взгляд. Как казалось бы, что нет сексуальных отношений. Но веды рассматривают таким образом, что первые 7 этапов, они дают человеку то, что уже оджас, такая энергия есть, которую мы далее рассмотрим в нашей теме, уже начинает отделяться от крови. И человек просто теряет семя, если там мужчина теряет семя ночью или какие-то другие полюции. То есть на самом деле уже процесс пошел. Если человек думает, что его желания, его мысли пред ударом нет, он придется ему за это платить. Вот. Поэтому в ведической культуре призвано довольно серьезно контролировать не только свое тело, но также ум, речь. Поэтому, если так сказать более объемно, то целибат – это контроль тела, контроль ума и контроль речи в плане сексуальных отношений. Мало того, нужно вспомнить о важности этого вопроса, например, в аштанга-йоге, уже на первой ступени ямы проявляется это качество целибата. Там есть 5 требований к ученику: он должен быть, не иметь насилия никакого, должен быть правдив, не должен присваивать чужое, не должен принимать подарки и также должен следовать целибату. То есть, если человек пытается что-то себе развивать, какие-то качества, характера, какую-то связь со Всевышним, то это самый первый этап на пути этого развития. Интересно также, что как рассматривает аюрведа это понятие, понятие оджаса, которое является может, неким таким плодом целибата. Говорится, что в Сутрастхане, Аштанга Хридаям, есть описание этой энергии, которая выходит во время двух вещей. Первое, оджас образуется во время очень тонкого переваривания продуктов пищеварения. То есть довольно много выходит сил на это. И второе, оджас образуется во время духовной практики. Буквально это звучит следующим образом в 11 главе Сутрастханы, Шнагахридаям, что оджас – это эссенция семитхату. То есть это самая, самая суть всех продуктов, которые мы кушаем. После тщательного переваривания образуется небольшое количество оджаса. И написано, что заканчивается на семени. Он находится в сердце, пронизывая все тело. Он контролирует все его функции. То есть оджас – это по-другому можно еще назвать некая потенциальная энергия, или еще говоря, как жизненная энергия. Это то, что позволяет нашему телу жить в этом материальном мире. Также дальше говорится, что он имеет качество маслянистости, если уже как бы визуализировать, то описывается таким образом, что он маслянистый, это тот же, состоит в основном из воды, чистый, желтоватый по цвету. При его потере организмом тело разрушается, а его наличие дает жизнь. От него проистекают всевозможные психические и физические состояния и функции организма. Это буквально цитата из Аштанга Хридаям. Вот. Нужно понять, что на самом деле этой энергии дана огромная роль в этом организме. Да? Когда происходит зачатие, то, казалось бы, какая-то малюсенькая клеточка, она превращается, в конце концов, уже да, на 9 месяц, довольно большое такое образование, да, или тело, там, которое уже примерно там, 3,5 килограмма, 4 весит, имеет очень много функций. И просто это принимать на счет какой-то там физиологии довольно сложно. Вот почему? Потому что во время передачи семени происходит также передача огромного количества энергии оджаса. Оджас – это энергия, которая позволяет творить. И когда человек, не понимающий ценности этой энергии, он теряет семя, то эта энергия, энергия творческая, она также уходит от него. А мы говорили, что на самом деле ученик – это та личность, которая должна приходить три этапа знания. Первый этап – это мы запоминаем, да, услышанное, потом мы перевариваем то, что было услышано, и в конце концов это становится частью нас. То есть человек уже реально пытается как-то каким-то образом применять это на практике, и эта часть знания начинает жить в нем. Вот. И это именно энергия, которая превращает знание в часть нас, и является оджас. Вот. И если человек постоянно теряет эту энергию, вот, то в конце концов он придет к тому, что он просто тупеет. Вот. И мы знаем, что есть факт исторический, что люди, которые занимаются довольно активно половой жизнью, в конце концов становятся просто маразматиками, которые просто маразм – это полная потеря разума. Сам психиатр – это такое состояние, когда человек, он как ребенок себя ведет. Он не может ни одеваться, он не может сам кушать, он просто как вот растение сидит и какие-то может проявлять какие-то простые эмоции, и все, на этом все заканчивается. Вот. И также, в принципе, человек может наблюдать это на себе, что во время потери семени личность, она как бы теряет какую-то определенную энергию в своем теле. Сейчас мы разберем с вами дальше по Шнагахридаям цитату. «Оджас уменьшается время страха, голода, волнения, гнева, перенапряжения и так далее. От этого человек становится раздражительным, ослабленным, постоянно беспокоится по поводу и без повода, ощущая дискомфорт в органах чувств, ухудшается внешний вид и настроение, появляется сухость в теле. Увеличение оджаса ведет к удовлетворенности, хорошей трофике, увеличению сил». В этой связи мы сейчас разберем с вами функции оджаса. Первое понимание функции оджаса приходится на тело. Да, мы довольно это близко нам, мы видим тело, оно как-то более правильно для нас. И в теле проявляется таким образом, что у человека есть половая потенция. То есть не значит, как бы, что там эрекция или какая-то там другая какая-то функция. Нет, половая потенция в Аюрведе, она, в ней понимание такое заключается, что у человека есть способность к зачатию нормального, здорового ребенка. То есть личность, которая обладает хорошим оджасом, она его передает своему потомству. И при этом, что ребенок обретает? Он обретает очень хорошее здоровье. Вот мы сейчас знаем, что на самом деле, к сожалению, довольно часто смотрим, замечаем по клинике Олега Геннадьевича, что очень много детей болеют, начиная с грудного возраста, тяжелые диатезы, какие-то нарушения психики. Довольно часто встречаются сейчас у детей. Вот это признак того, что просто родители зачинали ребенка и имели при этом довольно мало энергии, энергии оджаса, творческой энергии, жизненного потенциала. Вот. Вторая функция оджаса – это поддержание здоровья. Очень хорошая защита организма, нормальная реакция организма – это то, что дает оджас. Мы прочитали в Шнагахридаям, что внешний вид, хорошее настроение, удовлетворенность, хорошая трофика тканей, увеличение сил – буквально цитата, это то, что дает оджас. И есть интересная история в этой связи. Как-то к одному из святых, его звали Бхакти Сиддханта Сарасвати, подошел ученик. Бхакти Сиддханта Сарасвати, он очень много отдал своей жизни распространению духовного знания. И к нему подошел ученик с листочком, на котором были написаны ряд задач, целей и потребностей ученика. И это много всего перечислял, что вот ученик должен служить учителю, ученик должен обладать какими-то качествами и так далее и тому подобное. И где-то там, практически уже в конце, он написал, что ученик должен быть здоровым. Бхактисиддханта Сарасвати, он взял этот листочек, начал наблюдать, рассматривать, и потом он выделил это слово «здоровье» и поставил на первое место. Такой был необычный поступок со стороны святого, да, казалось бы, это личность, которая учит о том, что мы есть душа, вот, но в то же время он поставил здоровье на первое место. Почему? Потому что на самом деле можно вспомнить себя больным. Когда человек больной, то мало чего хочется сделать для окружающих, служить, вот, хочется больше себе, появляется плохое настроение, в классической медицине это рассматривается как астенический синдром. И личность при этом, она быстро раздражается, у нее очень много всяких потребностей вдруг возникает. То есть человек теряет эту удовлетворенность. И, конечно же, как в таком состоянии можно быть хорошим учеником, хорошим сыном, братом, сестрой и так далее. Поэтому это очень важно, поддержание здоровья. Следующая функция оджаса в теле заключается в том, что человек обладает хорошей физической силой. В целом не то, чтобы там у него большие мышцы, или там он может таскать вагоны. Не в этом смысл. Смысл в том, что личность, она может в целом переносить физические нагрузки. Часто так получается, что нам выпадают нагрузки, да, если человек после них лежит пару часов, то конечно же, нужно сказать о том, что у него слабый уровень оджиса в теле. И также мы дальше можем рассматривать ум, в этом плане также сказывается сила оджиса. Следующее качество в теле – это иммунитет, который обеспечивает оджис. То есть личность становится более-менее стойкая к разным возбудителям. Мы говорили, что есть 4 причины болезни. Одна из них – это возбудители. И вот они довольно часто присутствуют в нашей жизни. Вот, то есть там человек зашел в автобус, на другом краю кто-то чихнул. Вот, через 3 часа уже в этой личности насморк и там, головная боль. То есть говорит о том, что значит, очень низкий иммунитет. Также это может проявляться в том, что у личности такое возникают, которые мало оджиса, аутоиммунные заболевания, аллергии. Сейчас особенно это довольно, может быть, ярко проявлено. Вот, какое-то растение зацвело, все уже сопли, глаза затекают, жизнь меркнет, хочется где-то убежать, где-то уехать. Вот, никто не радует. Вот. То есть какая-то мелочь, а уже она довольно серьезно вредит возможности быть полезным. Если рассматривать ум, то энергия оджиса, она дает психическую силу. Да? Если мы говорили, что физическая сила – это способность переносить физические нагрузки, то психическая сила – это способность переносить нагрузки психические, эмоциональные. По сути дела, личность, она становится стойкой к этим двойственностям материального мира. Потому что материальный мир, он часто проявляет себя с двух сторон. Бывают сложные ситуации, бывают какие-то, казалось бы, радостные ситуации. Другими словами, такая личность, в ее жизни меньше скандалов, меньше обид, гнева, стрессов. По сути дела, энергия оджиса, она дает спокойствие. Если рассмотреть еще раз происхождение оджиса, то именно духовная практика, как я сказал, она дает спокойствие. Человек понимает, что он является частью чего-то, что он неконтролирующий, что довольно много от чего зависит от милости. Вот. И при этом она обретает умиротворение, спокойствие. Говорится в ведах, что именно эта основа является лучшей для накопления оджиса. Также в плане, если говорить про зачатие, часто в городах пары семейно не могут зачать детей. Это тоже связано с тем, что жизнь очень беспокойная. Постоянно уходит очень много оджиса, беготня, какие-то плохие продукты. Да, мы говорили, что одно из качеств оджиса – это чистота. Вот. То есть также грязный город, пыль, шум, загазованность – все это уменьшает количество, постоянно какое-то пассивное курение. Вот в этой связи рекомендовано людям, Виталий Геннадьевич сейчас рекомендует, чтобы пары, они хотя бы на какое-то время погрузились в какую-то простую деревенскую жизнь, где просто поют птички. Вот я сейчас живу тоже в станице, и просто выходишь на улицу, берешь с собой книгу, читаешь под деревом, вот с женой тоже кушаем под деревом, и мы чувствуем, какая-то есть определенная красота в этом, величество, спокойствие, чувствуешь себя частью этого мира. Не просто выходишь и пытаешься выдавить из этого мира максимум. Видишь, что на самом деле такое чудо, оно является признаком любви какой-то очень возвышенной личности к нам.
Игорь, вы замечательную картину сейчас писали. Для того, чтобы наши слушатели были спокойны и почувствовали себя частью этого нашего эфира, я скажу, что можно участвовать в нашем эфире, присылая свои вопросы на наш почтовый ящик эфир@ведарадио.ру, либо же дозваниваюсь к нам на Skype «Ведарадио». Все эти координаты написаны на нашем сайте ведарадио.ру. Я скажу еще раз, что это прямой эфир в студии «Ведарадио» Игорь Васин. Сегодня говорим об оджисе, о целибате. Также поговорили немножечко. Ну, все, что с этим связано. Если вас беспокоят какие-то вопросы, хотели бы вы что-то уточнить, пожалуйста, звоните, пишите нам. Ответим по возможности.
Значит, спасибо. Мы продолжаем, да, обсуждать тему оджиса, та энергия, которая сохраняется во время целибата. Следующая функция, которая проявляется в уме и разуме, которая дает оджис, это творческий подход. Мы с вами так обсуждали на первом занятии, что есть 3 этапа в образовании. Первый этап – это изучение азов. Второй этап – это уже практическое применение этих азов в жизни, какое-то действие в каких-то рамках. Да, например, если в музыке, то сначала мы изучаем ноты, потом мы изучаем уже композиции, которые были придуманы до нас, сотворены до нас. И в конце концов, третий этап – это творческий этап, когда мы пытаемся творить что-то свое, выразить свой внутренний мир, поделиться с этим окружающими, как-то вдохновить их. Вот. И именно отжиз, она позволяет проявляться этой творческой энергии, творческому подходу. В противном случае личность, она что будет чувствовать? Она будет чувствовать сухость от деятельности. Если не будет какого-то своего «я» в деятельности, да, если не будет пройдены все эти три этапа, личность или будет просто ремесленником, оно приходить на работу, делать это и уходить. Просто это как бы делать из чувства долга. Вот. Но хуже всего, когда это перерастает отвращение, когда вот это отсутствие потенциальной нашей энергии души творить, она не проявляется, то личность будет чувствовать огромную печаль от этого. И в конце концов, часто люди или меняют работы, или начинают злиться на всех, ходить на работу, как уже на какую-то адскую планету, где все враги, где все же надоело. Вот, и в конце концов от этого личность только получает еще больше болезней. Значит, творческий подход. И также нужно сказать, что если отжиз теряется, мы говорили, что во время сексуальных отношений, во время семени, потери семени, выходит очень много отжиза, да, для того, чтобы развивался ребенок. Если люди просто тратят эту энергию для удовольствия, то в конце концов этот творческий подход, какая-то особенность, изюминка личности, она будет уничтожена. И так происходит часто, что люди молодые не встречаются, чистые, да, очень много энергии, энтузиазма, светятся, да, как вот в фильмах показывают, что увидел ее, и она светится, он светится. Вот это тоже есть как бы такое проявление отжиза. Говорится, что святые люди и люди, которые имеют высокое духовное развитие, которые сохраняют семя, они, в конце концов, у них появляется свечение тела. Это также ярко вот проявлено на иконах, когда показывают такую как бы ауру. Вот. Но со временем, когда происходят интенсивные половые отношения, потери отжиза, личность теряет изюминку, личность теряет эту сладость, какую-то особенность. Вот. И в конце концов, также из-за этого портятся отношения. И в плане психической силы тоже важно понять, что порой после половых отношений бывают неконтролируемых, бывают ссоры, скандалы, возникающие на пустом месте. Почему? Потому что мы говорили, что психическая сила – это сила стойкости психическим нагрузкам. То есть я что-то увидел, что мне что-то не нравится, да, ну, постоянно мы ошибаемся. В материальном мире говорится, что обоссонные души, они имеют четыре качества. То, что мы ошибаемся, вот, обманываем других, у нас несовершенные чувства. И частые ошибки не приводят к тому, что личностям нужно прощать. Но если же теряется отжиз постоянно, то понятно, что эти качества терпения, спокойствия, они также уничтожаются. И на фоне этого жизнь семейная превращается в ад. Тоже одна из причин того, почему люди сейчас довольно наша культура, она построена на, вот, на сексе. Все вокруг секса крутится, например, реклама, да. Часто, если реклама без женщины, то, в принципе, на нее никто не будет смотреть, на эту рекламу. Обязательно там женщина должна обнимать или телевизор, или там стиральную машину, и непонятно, что рекламируется, или то ли стиральная машина, то ли именно красота женская. Вот, это огромная сила, которая сейчас используется в нашей культуре для того, чтобы достигать целей. Дальше мы рассмотрим следующий аспект отжиза, энергии отжиза, который раскрывается в Шива-самхите. Есть также ряд цитат. Это один из главных классических писаний хатха-йоги, где говорится, что первое, когда семя выходит из тела, смерть приближается. Говорится в целом, что в культуре, в культурном обществе половой контакт, он делается только для зачатия детей. То есть это огромная сила, которая вкладывается, и она должна использоваться разумным образом. И там раскрывается это понятие таким образом, что отжиз дает, увеличивает качество жизни. Дальше человек обретает радость, человек, который обладает оджасом, у него всегда хорошее настроение, у него есть ясность разума, это описано в Шива Самхите, у него гигантская сила воли, да, то есть мы сказали, что у него есть как физический, так и психический потенциал, сила. У него есть четкое понимание, у него есть яркая память и большая пытливость. Это очень важные качества для ученика. Мы говорили, что на самом деле ученик, эти качества описываются в Бхагавадгите, 4.34, 4 глава, 34 стих, где говорится, что ученик, он должен, если он хочет обрести знания духовные, он должен предать или вопрошать о истине личности, которая обладает этим знанием, служить ей и вопрошать ее. Вот. Если же человек не имеет этих качеств, не имеет плохую память, не имеет пытливости, то ему очень тяжело будет развиваться. Далее в Шива Самхите говорится, что целибат – это основа совершенства тела. Раскрывается понятие таким образом, что у человека редки болезни, его движение, в его движениях проявляется грация и очарование. В Бхагавадгите, в 17 главе, 14 стих, говорится, что есть аскезы для тела. Первая аскеза для тела – это поклонение Верховной Личности Бога, священникам, учителю, старшим, в том числе отцу-матери. Вторая аскеза для тела – это чистота. Третья аскеза для тела – это прямота. Четвертая – целомудрие. И пятая – это ненасилие. Это аскезы для тела. Аскезы, как мы знаем, они дают силу нам. Если мы что-то совершаем, какие-то пытаемся как-то удерживать свои чувства, свои желания, то они дают силу для того, чтобы мы делали какие-то совершения в своем развитии духовном, так и физическом. Есть интересная история, когда как-то к Сократу подошел один человек, он уже буквально был перед свадьбой, был период, и он знал, что семейная жизнь, она полна сложностей и счастья в то же время. И он подошел к нему, спросил: «Сократ, о великий учитель, пожалуйста, объясни мне, как мне действовать, как мне вот жить с женой, вот, как она такая красивая, вот в плане отношений сексуальных». Вот. Сам Сократ, он был брахмачари, у него было двое детей, но сколько было детей, столько он раз занимался сексом. И он знал, что это довольно сильная такая энергия, которая должна храниться очень бережно. И он сказал: ну один раз в жизни можешь, да, нормально. И тут этот ученик, он меня торопил: Сократ, подождите. Чуть-чуть ли не сел. Такой: «Подождите, вы видели мою жену? Такая красивая жена у меня. Ну, вы понимаете, я молодой человек, у меня очень много амбиций, энергии. Ну, еще раз давайте задам вопрос. Как мне вот быть? Вот жена, как бы я молодой, как бы когда заниматься любовью, как? Он говорит: подумал, если использовать афродизиаки, то один раз в год. Ученик снова так начал чесать голову, подумал: вот я тоже дурак, спросил, надо было молчать, спокойно бы жил, теперь эти знания будут меня мучить. Говорит: нет, подождите, пожалуйста, Сократ, пожалуйста, давайте снова вернемся к этому вопросу. Я женился, у меня красивая жена, и я хочу жить хорошо, счастливо, вот, и при этом хочу как бы жить тоже половой жизнью, сколько раз можно. И тут Сократ не выдержал, немножко так нагрелся, называется, и сказал: ты можешь заниматься утром и вечером сколько хочешь, половыми отношениями, но при этом ты должен знать одно, ты должен заранее купить гроб, заказать место на кладбище, потому что неизвестно, когда ты оставишь это тело, и твоей жене, бедной, несчастной, придется тебя хранить. Поэтому позаботься об этом заранее. Вот, довольно был такой резкий ответ мудреца, который заставляет задуматься нас о том, что действительно, насколько важна эта сила хранения Оджаса, сила хранения этой энергии, которая позволяет нам развиваться. Стоит также указать, что в Аюрведе из 8 отраслей этой медицины одна отрасль, она посвящена чисто омоложению, чисто поддержанию уровня Оджаса в организме. Да, мы сейчас знаем, что в классической медицине насчитывается около 200 разных направлений, разных специалистов. Это средняя такая цифра. А в Аюрведе всего 8 отраслей, огромная наука, но всего 8 отраслей, и одна из этих отраслей посвящена чисто вот омоложению. Как человеку сохранять эту энергию Оджаса? Настолько это важен момент в ведической культуре, потому что именно Аюрведа, она является частью ведического знания, которое целью является поддержание здоровья, поддержание жизни в этом теле. И как также еще уничтожается эта энергия? Энергия бессмертия, энергия, которая позволяет нам развиваться. Очень сильно также уничтожает ее разные интоксикации. Мы прочитали, что Оджас, он имеет водянистую природу, он имеет чистоту. Чистота также является в том, что эта энергия, эта эссенция, она такая как бы без запаха, она не является ядовитой. И наоборот, значит, ядовитые вещества, то есть там алкоголь, табакокурение, всякие содержащие уксус вещества, они будут уничтожать энергию Оджаса. Вот, и мы видим, что люди, которые этим злоупотребляют, в конце концов, они теряют сияние. Нельзя сказать, что человек после выпивки, он обретает сияние. Наоборот, такая личность тухнет. Прям видно, как он похож больше на землю, нежели на облако. Вот второе, что уничтожает Оджас довольно сильно, это беспокойная жизнь. Это жизнь, которая полна разных передвижений, полна этих машинных пробок, опаздываний, каких-то сложностей, постоянных переживаний. Вот. Это, по сути дела, суетная жизнь, которая сейчас пропагандируется, она очень сильно уничтожает Оджас. И снова возвращаюсь к тому моменту, что люди пытаются иметь хорошее потомство, но в условиях города это практически невозможно. И также я знаю, у меня есть друг, он живет в Киеве, и он занимается тем, что он творит разные произведения музыкальные. Вот, и он говорит, что на самом деле в городе практически невозможно как-то погрузиться, как-то что-то придумать прекрасное. Ему приходится выезжать в деревню и обретая вот это умиротворение, обретая контакт с прекрасным, с природой, он только в этих условиях может что-то создавать, музыкальные произведения, которые потом становятся хитами. Вот это один из секретов того, как в целом в личности стать очень успешной на поприще искусства. Это простая жизнь на самом деле. Вот. И в классическом образовании ведическом тоже уделялось очень много именно физической деятельности ученика. Именно на природе. Обязательно у учителя был какой-то огород, какой-то сад. И ученики, они были как одна семья. Да, мы говорили, что гуру-кула, есть такое понятие в ведах. Гуру – это учитель, а кула – это семья. Вот, ученики жили в семье, или они там какое-то время находились, сколько несколько дней, или там 5 дней были учителя, а 2 дня были дома. И вот в это время они, конечно же, должны были помогать учителю с его огородом, с его садом. Таким образом, они также контактировали с природой. Вот сейчас, конечно, в этом сложность. К сожалению, ученики в нашу эпоху, в нашем мире, они в основном контактируют с бетонными перекрытиями, с железными машинами. И, конечно же, энергия Оджаса очень сложно накапливаться. И следующее качество, следующее действие, которое уничтожает Оджас, это половые отношения, мы уже их разобрали. И четвертое, очень сильно разрушает Оджас, это пищеварительные разные токсины. То есть это непереваренная пища, которая образуется во время нарушения режима дня. Я думаю, что мы следующих эфирах будем рассматривать качество ученика, вот, его обязанности, и мы эту тему более глубоко рассмотрим. Да,
Олеся? Вот как раз вы сказали о непереваренной пище, а у нас есть вопрос, касающийся вообще пищи. Какие продукты повышают отжиз? Его можно повысить продуктами какими-то определенными?
Да, это хороший вопрос. На самом деле, мы прочитали в Шнагах Ридаям, что отжиз – это энергия, которая имеет определенные качества, да? Что эта энергия, она является маслянистой, она состоит в основном из воды, является чистой и желтоватой по цвету. То есть примерно продукты, которые в себя вмещают эти качества, ярким примером является это молоко. Да? Это молоко, это говорится, что это жидкий отжиз в чистом виде. Поэтому люди, которые употребляют молоко правильным образом, да, это делается в условиях того, что у человека есть голод, и в нужное время у него увеличивается энергия отжиза. И Шрила Прабхупада пишет в книгах своих, что, к сожалению, настоящая культура очень сильно потеряла в том, что она перестала пить молоко. Говорится, что в целом молоко – это является жидкой религией. Почему? Потому что, видите, отжиз, который содержится в молоке, оно очень сильно влияет на личность в том плане, что у такого человека появляется истинный настоящий подход к этой жизни, творческий подход. Она все больше и больше начинает понимать, что она является частью этого материального мира и частью духовного мира. Вот поэтому молоко – это яркий пример того, что такое отжиз. Вот и наоборот, если же человек, он употребляет какие-то сухие продукты, сейчас, когда вот сейчас принято тоже фастфуды, всякие там чипсы и так далее, то это будет уничтожать отжиз в организме человека. Да, пожалуйста.
Пейте, дети, молоко, будете здоровы, а взрослые употребляйте молоко в то время, когда это необходимо, и будет вам отжиз и замечательная энергия для творчества и для всего остального. Есть у нас также вот какой вопрос. Какая разница или связь между отжизом и праной? Вот наши слушатели слышали эти два слова, хотелось бы разобраться. Они как-то связаны?
Да, отжиз, да, это энергия, которая еще по-другому, можно сказать, это жизненный потенциал. Это энергия, которая позволяет также удерживаться в нашем организме праня. Поэтому в целом это можно рассматривать как сосуд, определенный сосуд, вот, в котором содержится прана. Вот. И чем этот сосуд меньше, мельче, тем праны также меньше. В этой связи говорится, что есть энергия отжиза, она очень сильно проявлена у людей типа капхи. Когда такие люди такие полненькие, когда такие они такие маслянистые все, вот, то говорится, что у таких людей у них больше качеств хороших, они могут прощать, заботиться о всех, у них хорошая память у капхи. Если запоминают капху, то уже надолго. Вот. Также люди типа капхи, они очень хорошо, у них с деторождением. Вот. Поэтому в целом напрямую связано, сколько есть отжиза, сколько есть сосуда, столько есть и праны в теле человека.
Понятно. И вопрос еще один от Виталия только что пришел. Наряду с накоплением отжиза нужно еще обязательно заниматься духовной практикой, медитацией, мантрой, пранаямой, иначе энергия может пойти не туда. Это так?
Да, на самом деле мы рассматривали это еще в теме разум, когда мы говорили, что есть разум, этот инструмент можно использовать двумя способами. Первый способ – это постижение себя, постижение своей роли в этом мире, в этой жизни. Вот, и это редкий дар. Чистое тело позволяет лучшим образом использовать разум, потому что только в чистом теле этот вид тонкого тела наиболее проявлен. Животные, к сожалению, не могут изучать Писание. И наоборот, есть люди, и в нашей цивилизации их большинство, к сожалению, часто используют разум для того, чтобы более изощренно наслаждаться в этом материальном мире. Создаются разные вещи, которые только обременяют жизнь человека, заставляют все больше и больше погружаться за погоней за ними. Вот, и это пример того, как может один и тот же инструмент использоваться по-разному, да, как нож в руках хирурга, он используется для того, чтобы творить добро, да, исцелять, дарить жизнь, а в руках грабителя он уже используется как просто то, что уничтожает жизнь, забирает имущество. Так же само Оджис – это энергия, которая может пускаться на какие-то такие волевые усилия в чем-то пустом, временном. Вот в этой связи, кстати, когда человек, он устремляется к чему-то такому материальному, именно происходит наибольшая потеря Оджиса. Почему? Потому что материальное, оно является временным. И на самом деле человек внутренний, он понимает это. Он понимает, что вот то, что сейчас я пытаюсь чего достигнуть, в конце концов будет уничтожено. И появляется на фоне этого стремления появляется 100% будет тревога. И мы сказали, что тревога – это энергия, то и та эмоция, которая уничтожает Оджис. Вот. Угу. Пожалуйста.
Да, вот человек, который спрашивал об Оджисе и пране, спрашивает, уточняет, вернее. Тогда получается логичным сначала стараться увеличить Оджис, а не прану, допустим, через пранаяму.
Да, конечно. Конечно, это сосуд. Я говорил, что это то, что позволяет удерживать. В этой связи, если мы пытаемся накачивать, да, воздушный шарик, но он ограничен в своих возможностях, то в какой-то момент он или лопнет, или просто мы не сможем даже ничего закачать. Вот. Именно вот этот воздушный шарик, это есть, по сути дела, сила Оджиса, та, которая позволяет себе вместить определенное количество воздуха. Да, в этой связи нужно очень бережно относиться к этой энергии. И есть ряд способов, которые позволяют каким-либо образом поддерживать себе эту энергию. Первый – это способ, который заключается в том, что человек, он удерживает или пытается ограничивать свои половые отношения. Нужно сказать, в первую очередь, что палачная дисциплина невозможна в этом случае. Говорится в Бхагавад-гите, что даже во второй главе, 59 стих, говорится, что даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Да? Человек развивается духовно, но так иначе какой-то вкус сохраняется к низшим наслаждениям. Но познав более возвышенный вкус, говорится в этом стихе, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. В этой связи нужно не просто вот говорить «со», теперь вот целибат. Это не работает. Личность, она, если нет у нее более высшего вкуса, то, чтобы приносило ей больше удовольствия, чем половые отношения, невозможно удерживаться от них. Вот. Нужно просто развивать себе высший вкус. И по мере развития у человека, в конце концов, появится такое понимание, которое выразил ему Начарья. Это такой тоже святой великий ведический. Он говорит, что считается как бы нитья ситхи, та личность, которая пришла из духовного мира. Удивительная личность, которая служит Богу, и при этом она не попадает под влияние майя. Она говорит, что благодаря служению Богу я обретаю все новый и новый возрастающий вкус. И как только, если какая-то мысль пролетает в сексуальных отношениях, мои губы кривятся, я сплевываю. Вот. То есть настолько эта личность, она обладает этим высшим вкусом, что низшие вкусы, они теряют свою силу. И, в принципе, это самая главная борьба с тем, чтобы человек сохранял Оджис, ученик, да, он должен получать все более высший возрастающий вкус в этой жизни.
Спасибо за ответ. На самом деле, одна из наших слушательниц сейчас ждет своей очереди, чтобы попасть в эфир и задать свой вопрос. У нас на связи Есения, и у нее появился также вопрос, касаемый обучения. Есения, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Игорь. Спасибо большое за очень интересный разговор. Прям с удовольствием послушала и очень многое для себя узнала нового. А вопрос у меня заключается в следующем. Я вот заметила за собой, что мне очень сложно терпеливо подходить к процессу обучения. Ну, то есть, если я хочу обучиться чему-то, то мне постоянно отвлекают какие-то мысли. То есть вот, я уже старалась и отключать интернет, допустим. Но все равно какие-то вот поток мыслей мне не остановить, поэтому не могу сконцентрироваться. А хочу научиться следующему. Просто красиво выражать свои мысли на бумаге. Но проще мне это все-таки делать, вот говорить. Сейчас я волнуюсь немножко, но так вот, когда я концентрирована, подхожу к делу какому-то, моя работа просто связана. Она связана с тем, чтобы общаться с людьми, говорить. И меня на работе ценят за то, что я это умею хорошо делать. И вот я и думаю, если я умею говорить, почему тогда я не умею писать так же красиво, как говорить? Угу. Как мне этому научиться? Угу. Возможно ли фокусироваться как-то, научиться, не отвлекаться на постоянный поток мыслей?
Угу. Спасибо большое вам за вопрос. Конечно, многогранный может быть ответ. Но в первую очередь заключается в том, что есть такой пример, например, святого Шабдрупады. Он большинство своих книг он написал с помощью диктофона. То есть он просто надиктовывал, и потом его ученики, его слуги, они это все переводили в печатную форму. Поэтому, может быть, если у вас больше силы выражена ваша вот потенция именно в разговорном таком жанре, да, то, может быть, вам стоит сначала записывать на диктофон, а потом уже переводить это вот в уже какие-то литературные произведения. С другой стороны, есть только же такой момент, это практика абхьясы, заключается там то, что проявляется, первое, нужно четко фиксировать время, каждый день посещать определенно час этому занятию. То есть не просто рассеянно, когда появляется свободное время, делать это. Именно какое-то время, когда у вас есть возможность постоянно в одно и то же время делать. Это первый момент. Второй – это настрой, который делается перед этим занятием. Обычно в ведической традиции это молитва, мантра, да, говорит, произносится «Ом Намо Васудевая Вая». Вот, в христианстве это может быть «Отче наш». Вот, то есть таким образом фокусируются знания. Также в этой святой связи помогает пранаяма. Это очень сильная практика, которая успокаивает ум, успокаивает, позволяет ему быть более сконцентрированным. Потому что наш ум также зависит от тела. Как себя тело чувствует, так себе и ум чувствует, и наоборот. Поэтому если мы какие-то делаем упражнения, которые ум успокаивают, или дыхательные гимнастики, то это позволяет ему потом направлять хоть какое-то время в нужном русле. Я также обязательно каждый день делаю упражнения хатха-йоги, вот, и я вижу, что есть в этом огромный смысл в плане образования, потому что я могу сесть спокойно и долгое время посвятить себя какому-то делу. Вот. И также следующий момент – это такое истинное желание, искреннее желание быть полезным этим занятием для других. Вот. Тогда, в конце концов, говорится, что Господь, он как пчелка, он чувствует запах цветка. Так же самое наше желание, когда у нас есть очень искренние, чистые желания послужить Богу, послужить окружающим. Господь чувствует это желание, и Он сделает все возможное, в том числе успокоит ваш ум, чтобы вы были полезны в этом деле. Угу. Пожалуйста.
Вот такой ответ, Есения.
Спасибо большое.
Спасибо и вам за звонок. Продолжается наш прямой эфир. Минутки 4 еще он будет всего лишь навсего продолжаться. Есть вот какой вопрос. На основе того, что вы уже говорили, Игорь, есть ли молодые люди, которые не встречаются, светятся из-за сохранения оджаса, то чем объясняется то, что женщина расцветает сразу после замужества? Она принимает оджас мужчины? Интересуется наш слушатель из Германии.
Ну, на самом деле, действительно, когда уже появляется семья, да, и энергия оджаса, она также заключается в том, что есть забота, доброта, вот это качество маслянистости, да, которое мы прочитали, Шнагахридаям, оно заключается не просто, что как бы какое-то масло, жир, да. На самом деле, это довольно глубокое понятие, которое скрывается в Шнагахридаям таким образом, что личность, вокруг нее все больше появляется доброты, заботы, внимательности, любви. Вот. И, конечно же, эти качества не питают оджас, питают эту маслянистость. Вот. И женщина, так как она обретает это все больше и больше от мужчины своего, она получает эту энергию. Но со временем, да, когда кончается определенный запас у мужчины этих качеств, то мы видим, что женщины, они начинают больше как бы сереть. Вот в этой связи это довольно так очень все бывает. А может наоборот, если в семье есть культура отношений, то эта энергия, она будет только увеличиваться и сохраняться в семье.
Угу. Вот у нас напоследок практический вопрос от Сергея. Есть девушка, пишет Сергей, с которой я общаюсь как друг. Она замужем, я ее консультирую по вопросам семейных отношений, то, что знаю, из лекций передаю. Но иногда чувствую к ней не только дружескую симпатию, а более близкие чувства. Понимаю, что этого не должно быть, и мне стыдно. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Ну, в этой связи вступает роль, да, этикет и наставление. Есть очень прекрасное наставление Чинаки Пандита. Он говорит, что к чужому богатству нужно относиться как к грязи. То есть мы не должны завидовать, что у кого-то больше, чем у нас. Вот. К чужой жене нужно относиться как к матери. Ну, то есть, значит, у вас это понимание, что она является матерью, оно уменьшается, значит, вы должны культивировать себе, увеличивать это. Другими словами, вы должны служить ей не просто как женщине, считать, что вот вы мужчина, она женщина, вы там психолог, а вы должны рассматривать ее как мать. Вот, просто вспомните свою мать, как вы к ней относитесь, вот, и попытайтесь экстраполировать это вот, чувство к этой девушке. Вот. В принципе, да, такое основное оружие, которое дается в писаниях. Ну, конечно же, если это касается уже разговоров, мы говорили, да, что какие-то близкие разговоры, интимные, то это является нарушением целибата, по сути дела, такой тонкий половой акт. То есть нужно допускать только такие сугубо деловые отношения без какого-то там такого, без близких очень отношений, без близких тем. Если даже видите, что не получается, лучше всего даже прекратить такое общение. Или же лучший способ – это передать эту девушку какой-то более грамотной женщине. Это самая лучшая будет забота об этой девушке. Угу, спасибо.
Спасибо и вам. Есть еще вопрос от Михаила напоследок. Он интересуется. Говорят, что женщина при сексуальном контакте не теряет, так как мужчина, энергию. Так ли это, если мы говорим об оджасе?
Ну, нужно на самом деле спросить у женщин, что возникает после половых отношений. На самом деле эта энергия, да, у мужчин она проявляется в потере семени. Вот. У женщины также проявляется эта потеря. И на телесном уровне это выражается в том, что женщина становится более ленивая, более апатичная, творческий подход теряется. То есть на самом деле эта энергия также теряется у женщины. Нельзя говорить, что вот только мужчины теряют семени. Нет, женщины также теряют. Вот в этой связи также довольно часто женщины потом страдают. Вот сейчас я тоже смотрю по заболеваниям, по клинике. Очень много женщин, сейчас у них появляются заболевания суставов, такие артриты. Это признак того, что довольно сильно была потеря отжаса в свое время. Есть такой пример, как с тортом. Есть торт, дали человеку торт и сказали, что вот он сладкий торт, но через 5 дней ты умрешь, потому что там есть яд. И человек говорит, да ладно, этих 5 дней неизвестно, умру, не умру, съем. Съел и через 5 дней умер. Так же самое с отжасом. На самом деле, кажется, что когда мы тратим отжас, ничего страшного, я вроде как живой, ничего не происходит со мной, ведь я потерял семя или там был контакт у женщины, да. Она говорит, да, все хорошо, живая, нормально. Но последствия будут потом. То есть все равно за нарушение принципов чистоты, да, будут последствия. Это закон кармы. К сожалению, у нее есть такое качество закона кармы, что он начинает работать в последующих жизнях или в последующих годах. И порой последить связь с прошлым очень сложно. Это, в принципе, самое большое бремя закона кармы, что мы не можем четко понять, почему я сейчас страдаю. Но законы, которые прописаны в ведах, изучая их, мы можем, в конце концов, прийти к тому, что за все нужно платить. И никакие действия наши, они не придут даром для нас. Угу. Спасибо.
Спасибо, Игорь, что разъяснили это все. Услышимся, мы с вами увидимся и услышимся со всеми слушателями Веда Радио ровно через неделю. Будем ждать новой встречи с вами и нового эфира. Спасибо вам.
Спасибо, Олеся, спасибо, дорогие слушатели. До встречи. Всего доброго.